Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 310-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в 9 главе «Деяния апостолов». Мы очень долго говорили об этой главе, но здесь много важных событий. Здесь и обращение Савла, который стал Павлом, апостолом Павлом. Здесь и рассказ о Петре. И, собственно говоря, к рассказу о Петре мы с вами переходим. В 9, 10, 11 главах мы еще увидим Петра. Он появится также в 15 главе «Деяния апостолов». Но постепенно он уступает свое место в Божьем замысле, уступает тому самому Савлу, Павлу. И все же именно Петр был первым, кто начал свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа язычникам. Кстати, я знаю, что в некоторых церквях проводятся библейские викторины, ну и просто в христианских семьях люди играют в такие библейские вопросы и ответы. Вопрос, на который обычно отвечают неправильно. Кто первым пошел и принес Евангелие язычникам? Часто говорят Павел. Нет, на самом деле Петр. Но для того, чтобы Петр это сделал, Богу пришлось с ним еще очень и очень серьезно поработать. Об этом тоже сегодня с вами будем говорить. Мы с вами читали также о знамениях. Мы читали о том, что совершали апостолы. В частности, 9 глава, 33 стих. Петр приходит в Лиду, и мы читаем. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. В греческом языке есть 2 слова, обозначающие чудо. Одно из них обозначает просто чудо. Это наше привычное для нас понимание. Другое слово обозначает знак или признак или знамение. Вот чудеса, которые совершают апостолы, это знамения. Они указывают на Иисуса Христа. И указывают они также на апостольскую власть. 35 стих. «И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Вот 35 стих, собственно говоря, и показывает нам, как работает это знамение. Люди видят, понимают, что это особый знак, это то, что должно произойти с приходом Мессии, и они каются, они обращаются к Господу. А дальше Петр идет в Иоппию. Читаем 36 стих. «В Иоппии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек, просить, чтобы он не замедлил прийти к ним». Я думаю, что они уже понимают, что такое знамение. Я думаю, что они ждут и воскрешения также. Это невероятно, но зачем еще? 39 стих. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними». Вот эта женщина, Тавифа, серна, была наделена особым даром. У вдов не было денег, не было системы социальной защиты, которая знакома нам сегодня. И вот эта женщина служила Господу и служила людям тем, что делала одежду. Это дар, это важный дар, которым она служила Богу и церкви. После наших прошлых передач, особенно по 2 главе «Деяний апостолов», да и по 8 также, я получил немало писем и комментариев которых слушатели говорят о том, что я недооцениваю дар языков. Рассказывают также о том, как в одной церкви молодые христиане просто стали собираться вместе и просить Господа. Они ночью собирались и просили: «Господи, дай нам дар языков, Господи, дай нам особый дар Святого Духа». Это я читаю это письмо и думаю, а почему эти люди не просили: «Господи, дай нам дар делать рубашки. Господи, дай нам дар заботиться о людях, особенно о тех, о ком нужна забота». Как-то мы выделяем одни дары и принижаем другие. Для Петра Тавифа Серна с ее даром была настолько важна, что он совершает следующее действие. 40 стих. «Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: „Тавифа, встань!“ И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Он вернул им эту женщину, которая была особым благословением для церкви. Он ответил на их молитву, ответил на их просьбу. Через него на эту молитву, на эту просьбу ответил сам Бог. 42 стих. Это сделалось известным по всей Иопи. А теперь смотрите, опять то, что мы уже видели с вами здесь. И многие уверовали в Господа. Опять-таки смысл этих знамений, смысл этих особых даров, особых событий, особых действий в том, чтобы привести людей к вере, а не в том, чтобы показать что-то красивое. Читаем дальше. «И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника». Симон Кожевник можно переводить здесь также по-другому. Кожевник занимался тем, что красил кожу. Вот тут дело не в том, что он ее выделывал, тут дело в том, что он ее красил. Красильщик такой, да, вот занимался вот этим ремеслом. Но в данном случае для нашего с вами понимания Священного Писания, для нашего богословия это не очень важно, а важно другое. Почему Петр не вернулся в Иерусалим? Вот он много дней пробыл у этого самого Симона. И почему это было важно? Ответ на этот вопрос мы находим в следующей главе. Для Петра был план, для Петра был у Бога замысел. И я вам скажу, вот воскрешение Тавифы, этой самой женщины, которая делала одежду, блекнет, меркнет по сравнению с тем, что Петр переживет дальше. Исцеление, воскрешение, какими бы невероятными они ни казались, это он уже видел, это уже было. А вот то, что произойдет в 10 главе, потребует изменения сознания от самого Петра. Когда совершалось воскрешение Тавифы, это было для окружающих людей. Это был знак для них. А тут начинаются события, которые представляют собой знак для самого Петра. Порою так и бывает, кстати. Бог призывает нас к какому-то служению, к каким-то конкретным действиям, а мы не готовы. И он знает отлично, что мы не готовы. Но он говорит: «Я вас подготовлю». И посылает в нашу жизнь такие события, которые кажутся нам невероятными. Но, пройдя через это, мы действительно становимся готовы. 10 глава, начиная с 1 стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Мы уже отмечали, что 8, 9 и 10 главы Деяний апостолов дают нам три важных покаяния. Во-первых, это покаяние эфиопского евнуха. Эфиопы – потомки Хама, одного из трех сынов Ноя. Во-вторых, это покаяние Савла из Тарса, тот, который называл себя евреем из евреев. Савл – потомок Сима. А вот 10 глава – покаяние италийского римского сотника. Небольшого, но все же военачальника. Это потомок Иофета, еще одного из сынов Ноя. Покаяние римского военного и, как я уже сказал, небольшого, но все же военачальника, язычника бывшего. Это совершенно невероятная вещь для еврея. Вот просто еврейской аудитории это было сложно принять. Мы увидим это в реакции Петра в 10 главе, мы увидим это в реакции других учеников и апостолов в 11 главе. Об этом еще пойдет речь. И вот тут Бог действительно расширяет границы видения самого апостола Петра. Он показывает ему нечто важное. Сегодня в нашем мире любят говорить о расширении границ. Давайте расширим наше видение, давайте расширим наше представление о жизни. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами увидели очень важное различение. Вот это нужно различать, и путать это нельзя. Мы должны расширять наше видение для того, чтобы как можно больше людей приходили к спасению, приходили ко Христу. Но мы не имеем права на такое расширение нашего видения, которое позволит нам сказать, что кому-то спасение не нужно или не обязательно. Когда что-то расширяется, надо понимать, какая часть расширяется. Расширяется наше понимание того, что Христос нужен всем, и мы несем Евангелие каждому человеку. Это одна история. Но если наше видение расширяется, потому что мы начинаем говорить, что ну вот, есть и другие пути, без Христа можно как бы обойтись, тогда расширяется эта весьма странная часть, которую можно назвать без Христа. Такое расширение видения ну никак не от Бога. Что же еще мы знаем о Корнилии? Это был язычник, у него римское имя, римская должность, римское происхождение, но при этом он искал Бога Израиля. Он живет в Кесарии находится воинский контингент, который обеспечивает порядок в этой провинции. Кстати, именно там резиденция управителя римского наместника Понтия Пилата. Понтий Пилат оказался в Иерусалиме на Пасху, когда распяли Христа именно по случаю праздника Пасхи. Обычно-то он в Кесарии находится. Мы читаем, что Корнилий благочестивый человек, и он боится Бога, и не только он один, но, обратите внимание, со всем домом своим. Мы читаем также о том, что он творит много милостынь народу и всегда молится Богу. Второй стих 10 главы Деяний апостолов отвечает на один весьма часто задаваемый вопрос. А что произойдет с этими неверующими людьми, которые при этом благочестивы и стремятся к благочестию? Знаете, как говорят, ну вот, это порядочный человек, он вроде бы стремится к Богу, но христианином пока не стал. Неужели Бог его осудит? Начнем с того, что даже стремление к Богу в развращенной человеческой природе, это уже результат Божьего действия. Чтобы человек хотя бы начал стремиться к Богу, Бог должен что-то уже начать в нем делать. Но, друзья, вот это ситуация, которую можно и нужно доверить Богу. Если человек действительно стремится к покаянию, то Бог преодолеет все преграды, снесет все барьеры для того, чтобы до этого человека Евангелие донести. Смотрите, сколько преград было преодолено здесь. Петр оказывается на чужой территории. Петр входит под кров язычника. Петр даже принимает пищу с язычником. Для Петра это совершенно невероятная история. Но для Бога все эти преграды не существуют, потому что Корнилий должен узнать Евангелие. Он должен услышать о вере. Сам Корнилий сначала не понимает, что ему делать. 10 глава, 3 стих. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий!» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Очевидно, что Корнилию чего-то не хватает, чего-то очень важного. И он хочет получить, хочет услышать это важное. Его молитва в какой-то момент услышана Богом, и Бог снимает преграды, много преград сразу, для того, чтобы Корнилий мог услышать, для того, чтобы он мог принять истину. Не надо полагать, что доброты и милостыни Корнилия достаточно для спасения. Потому что спасаемся мы только смертью и воскресением Иисуса Христа. А Корнилий об этом еще даже не знает. Но Бог отвечает на движение сердца Корнилия и помогает ему сделать следующий шаг. Так и сегодня, где бы ни находился человек, Бог отвечает на движение человеческого сердца и помогает идти дальше, делать следующий шаг. 7 стих. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. В этой главе молятся двое. Молится Корнилий, молится Петр. И складывается молитвенный треугольник, потому что Бог отвечает и тому, и другому. И приближает и того, и другого, и к себе, и друг ко другу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». И тут Петр, встретившись с тем, что по ветхозаветному закону было нечистым, Петр проявляется как он самый. Петр, которого мы с вами помним еще по Евангелиям. Помните, как Петр фактически говорит Христу: «Ты не пойдешь на смерть, не будет этого, Господи». Вот в одной фразе сказать «Господи» и «нет» — это настолько по-петровски. 14 стих. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И тут Петр получает все 2-летнее, 4-летнее или даже 5-летнее богословское образование буквально за несколько минут. Потому что церковь должна была расширяться. Помните, мы с вами читали Деяния апостолов 1:8? Евангелие должно было дойти даже до края света, до края земли. Но ведь на краю земли живут язычники, у которых представления о жизни коренным образом отличаются от еврейского народа, от того, что было у еврейского народа. И пока в церкви, в том же апостоле Петре, между прочим, не произойдет очень важная перемена, Деяния 1:8 не исполнится. Вот об этой перемене и говорит Бог через своего ангела в 15 стихе. Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Вот это самый важный урок, который извлек апостол Петр. В 3, в 4, в 5, в 9 главах апостол Петр оказывается лидером церкви, через которого Господь совершает удивительные дела. В 10 главе это продолжится. Но для того, чтобы это продолжилось, Богу нужно поработать с самим апостолом Петром. Знаете, что меня удивляет? Современные христиане, получившие богословское образование, достигшие положения лидерства и при этом почившие на лаврах. Человек говорит: будто Бог со мной все уже сделал. Я теперь только других учу. Уверяю вас, друзья, это первый шаг на пути к падению. Бог продолжает учить, изменять и переделывать каждого из нас. И особенно это относится к тем, кто находится в положении лидерства, в положении руководства. Потому что для того, чтобы мы могли идти дальше, важно, чтобы Бог менял и нас. Интересно, что с первого раза Петр не понял. 16 стих. «Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Я думаю, что и дальше Петр не понял, потому что 17 стих. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел?» Вот он сидит себе, думает, обращается к Богу, я предполагаю, по крайней мере. И вот тут пересекаются две эти сюжетные линии. Линия Петра и линия Корнилия, его посланных. Вот, читаем мы, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Я думаю, что они легко могли найти дом кожевника Симона. Город-то был небольшой. Да и Петр, гость весьма известный. 18 стих. «И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, он продолжает недоумевать, все это заняло какое-то время. Дальше продолжается действие Святого Духа. Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, помните, находится на кровле. У домов в то время были плоские крыши, на крышу можно было подняться. Петр поднялся не просто на крышу. Петр взошел на то место, где Бог его учит. Интересно, а где для вас в вашей жизни то место, на котором Бог вас учит? Петр не понимает, что вообще происходит. 21 стих. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Это пока еще, как мне кажется, просто непонимание. Интересно, что он будет потом еще задавать вопросы. 22 стих. Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они открывают Петру смысл его прихода. Вот уже здесь Петр знает, что в доме у Корнилия ему придется рассказывать, говорить. О чем говорить, Петр тоже, конечно, знал. Обратите внимание на 22 стих, вот на эту детальку, она будет важна дальше. 23. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним». Я хочу обратить здесь ваше внимание вот на какую тонкость. Сразу к служению Петра подключаются другие христиане. Даже апостол не действует в одиночестве. Апостолы, даже когда их посылал на служение Христос, шли по парам, по двое. Здесь вместе с Петром иопийские братья, вместе с Павлом потом будут христиане. И вот таким образом строится команда. Она естественно происходит. Петр не сказал, что, слушайте, ребята, вот отпустите меня, мне тут особую задачу ангел дал. Я думаю, Петр пока еще не совсем понимает эту задачу, хотя информация-то уже была, но он понимает, что идти ему лучше не в одиночку. Читаем дальше, 24 стих. «В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Корнилий — человек, имеющий власть, он также имеет авторитет. Он собирает родственников, он собирает друзей. Иногда вот эту встречу с Корнилием рисуют как просто личную встречу. Нет-нет-нет, родственников и друзей в те времена было много. Особенно у человека уважаемого. Это скорее не личная встреча. Это возможность обратиться к некой группе людей, которых собрал Корнилий. Так иногда бывает и сегодня. У кого-то есть родственники, друзья, и он может быть даже неверующим человеком, но ему важно, чтобы слово о Христе услышали наиболее существенные в его жизни люди. И он устраивает эту встречу. Для Корнилия это было еще и покаяние. Для некоторых людей сегодня, может быть, покаяние не происходит, но, по крайней мере, этот человек становится таким мостиком, позволяющим проповедовать другим людям, которые иначе не услышали бы о Христе. 25 стих, когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Послушайте, римский сотник падает к ногам обычного иудейского рыбака? Не-не-не, друзья, Петр стал апостолом. Это апостол Христа, это посланный Христа. Но при этом Петр отвечает удивительным образом. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Это блестящая история, блестящий такой штришок к портрету. Знаете, плотский человек скорее хочет, чтобы ему кланялись. Ну, не обязательно, конечно, на колени. Но хоть какое-то слово сказали о том, какой он молодец. Петр проявляет свое апостольство не тем, что требует себе поклонения, а тем, что переводит взгляды поклоняющихся на Бога, единственного, кто этого поклонения достоин. 27 стих. «И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся». Опять Петр не понимал, что это такая общая встреча будет. «И сказал им: а теперь внимание, послушайте, как начинает Петр свою проповедь. Он начинает так, как начинать нельзя. С точки зрения современных учителей проповеди, Петр нарушает одно из кардинальных основополагающих правил. И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. То есть, вообще говоря, как иудей, я к вам сюда приходить и не должен». И тут Петр переводит вот этот фокус, этот акцент на Бога. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Петр пытается прийти в себя после того видения и осмыслить то, что было сказано. Честно говоря, начало проповеди неловкое. Представьте себе, если кто-то бы пришел в ваш дом и сказал: грязно тут у вас. И вообще вы не той национальности. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым. Я далек от того, чтобы критиковать Петра за его проповедь. Но помните, он сказал: я тоже человек. Вот он сказал и сделал. Когда Корнилий пытается поклониться Петру, Петр поднимает его, говоря: я тоже человек. Начиная свою проповедь, он это подтверждает. Читаем дальше, 29 стих. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Помните, я обращал ваше внимание на то, что Петру было открыто, что ему нужно делать? И вот здесь, несмотря на то, что ему открыто, Петр задает вопрос: для какого дела? Зачем вы призвали меня? Я не склонен критиковать апостола Петра. Не мое это дело. Так почему же он задает им такой вопрос? И как его проповедь будет связана с этим вопросом? Об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.